Трамп против Байдена. Непредсказуемые выборы. Америка в напряжении, Кремль в ожидании. Франция под ударом. Макрон против террористов, исламисты против Макрона. Возвращение имен. День памяти жертв политических репрессий. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 44-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Американцы голосуют по всему миру.
Могут трижды все проголосовать по почте, и почта это обработает.
Последний адрес жертв политических репрессий.
На досках, посвященных тем, кто был расстрелян, нигде не написано слово «расстрелян».
Исламисты против Макрона. Испытания на прочность.
Самюэль Пати стал лицом республики, нашего желания разбить террористов и исламистов.
Мой гость – экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень короткий вопрос, если можно, короткий ответ. Вам лично симпатична система выборов в США, их называют непрямыми, по варианту коллегия выборщиков? Напомню, что на последних выборах Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, но при этом около 3 миллионов жителей США проголосовали за нее. Не устарела ли эта форма?
Странно говорить о том, что эта форма устарела, если это единственная форма в мире, которая существует 250 лет без перерыва, каждые 4 года власть меняется. Нет ни одной системы выборов, которая на практике, в реальности оказалась бы настолько прочной и устойчивой. Ну, то есть для человека, занимающегося вопросами политической экономики, было бы странно не относиться к американской политической системе с огромным уважением.
Тогда мы продолжим же эту тему. До выборов президента США остались считанные дни, однако 88 миллионов американцев уже проголосовали досрочно или по почте. Но не стоит забывать, что Америка выбирает президента непрямым голосованием. Обо всех нюансах американских выборов 2020 Алена Вершинина.
Вторник после первого понедельника ноября. Именно в этот день каждые 4 года жители США выбирают своего президента. На этот раз это 3 ноября. Но не стоит удивляться, что вместо точной даты выбрана вот такая расплывчатая формула. Американцы их любят и часто используют. Например, День Благодарения отмечается в 4-й четверг ноября. А Бостонский марафон ежегодно проходит в 3-й понедельник апреля. В политической системе США доминируют две партии – те самые республиканцы и демократы. От первых выборов участвует действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Кандидатом от демократической партии стал экс-вице-президент Джо Байден. Из России в это сложно поверить, но в бюллетене для голосования будут не только Трамп и Байден. В президентских выборах 2020 также участвуют так называемые кандидаты от третьих сил. Америка выбирает своего президента не прямым голосованием избирателей, а с помощью специальной коллегии выборщиков. Именно поэтому только за последние 20 лет уже дважды главой Белого дома становился кандидат, за которого проголосовали меньше избирателей, но больше выборщиков. Именно так произошло в 2016-м, когда Хиллари Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов больше, чем Дональд Трамп. Однако по числу голосов выборщиков перевес был на стороне Трампа – 304 на 227. Еще драматичнее сложилась ситуация в 2000 году. Тогда между будущим президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим и кандидатом от демократов Альбертом Гором развернулась настоящая битва за Флориду. После первого подсчета голосов непосредственно в день выборов Буш победил с преимуществом чуть больше, чем в 1000 голосов, при почти 106 миллионах проголосовавших. Команда Гора сочла, что при подсчете были возможны случайности, поэтому потребовала ручного пересчета бюллетеней. В свою очередь, команда Буша-младшего подала иск в Верховный суд США с требованием остановить ручной пересчет голосов. И 12 декабря 2000 года Верховный суд принял решение в пользу Буша. В итоге все 25 голосов выборщиков от Флориды достались Бушу, что принесло тому победу на президентских выборах. Всего в истории США было 4 таких случая. Помимо выборов в 2000 и 2016, такое происходило в 1876 и в 1888. Поэтому в каком-то смысле на самом деле голосуют не отдельные граждане, а штаты. Однако, если учесть, что эта система сложилась еще в конце 18 века, когда коллегия выборщиков избирала первого президента США Джорджа Вашингтона, то понятно, что такая система отражает принципы федерализма и саму идею устройства государства как союза отдельных штатов. Ведь при подобной системе даже очень маленькие по численности штаты приобретают свой вес в президентской кампании. Например, наименее населенный штат Вайоминг, чуть больше полумиллиона жителей, представлен 3 выборщиками. Столько же у округа Колумбия, где находится столица Вашингтон. А в самом населенном штате Калифорнии живут почти 40 миллионов человек. И при прямой системе голосования голоса жителей Вайоминга и округа Колумбии не значили бы почти ничего. А так у Калифорнии 55 выборщиков. Так что на Вайоминг и округ Колумбия вместе с еще 6 самыми малозаселенными штатами, у которых также по 3 выборщика, в общей сложности приходится 24 выборщика. Число выборщиков зависит от населения штата. Сейчас в коллегии всего 538 мест, поэтому победителем становится кандидат, набравший 270 или больше голосов выборщиков. Во всех штатах, кроме 2, победитель получает все, то есть голоса всех выборщиков. Большинство штатов имеют устоявшиеся политические предпочтения и, как правило, голосуют в основном либо только за демократов, либо только за республиканцев. Поэтому особое внимание и самих кандидатов, и избирателей приковано к тем штатам, чьи жители голосуют то за одну, то за другую партию. Такие штаты называют колеблющимся. И уж совсем особое значение имеют те из колеблющихся штатов, кто гарантирует большое число выборщиков, как, например, та самая Флорида или Огайо, 25 и 18 выборщиков соответственно. Большинство жителей США голосуют на избирательных участках непосредственно в день выборов. Однако это отнюдь не единственный способ, как американцы могут отдать свой голос. В последние годы растет доля голосования по почте.
Я зарегистрирован в штате Калифорния, где я вырос, и уже в сентябре на мой email я получил ссылку на такой безопасный сайт, где я заполнял на сайте бюллетен, а потом в конце процесса, когда я все заполнил, я распечатал этот бюллетен, уже готовый, отсканировал его и отправил обратно в свой избирательный участок по факсу. Потом даже есть специальный сайт или специальная страница, где проверяешь, получил ли или нет зарегистрирован ли твой бюллетень.
Однако отправить бюллетень вот так по факсу, как в Калифорнии, можно отнюдь не во всех штатах.
Я есть спрятал в Москве, тоже американец, он зарегистрирован в штате Нью-Йорк. И я знаю, что на днях он как замучился, чтобы понять, как лучше, надежнее, быстрее отправить бюллетень обратно в Нью-Йорк. И он потратил $80, чтобы надежно отправить обратно свой бюллетень.
Я проголосовал за парня по имени Трамп. Thank you very
much, everybody. Именно из-за катастрофической ситуации с эпидемией коронавируса в США ожидается, что на выборах 2020 еще больше избирателей предпочтут проголосовать именно по почте. При этом у сторонников Трампа и Байдена диаметрально разные подходы. Первые более чем в 2 раза чаще заявляют, что планируют лично проголосовать в день выборов. Напротив же, больше половины тех, кто поддерживает Байдена, говорят, что собираются голосовать по почте. Среди республиканцев таких только 1/4.
В прошлом году, в период между Днем Благодарения и Рождеством, американская почта обработала 800 миллионов писем, не говоря про почтовое отправление. 800 миллионов писем. То есть даже если все американцы решат проголосовать по почте, все абсолютно, то есть могут 3 раза все проголосовать по почте, и почта это обработает.
Так что, скорее всего, в этом году имя нового президента США не станет известно в ночь выборов. А для этого придется ждать несколько дней, а то и недель, пока будут подводиться итоги почтового голосования.
Мы продолжаем нашу беседу с экономистом Константином Сониным. Скажите, вот исход выборов, говорят наблюдатели, определят 10-12 штатов. Когда мы говорим об Америке, мы понимаем, что, к примеру, Калифорния – это демократы, Голливуд, Кремниевая долина и так далее. Когда мы говорим Техас, это в большей степени республиканцы, это ковбои, промышленники, нефтяники. 10-12 неопределившихся штатов. Где вот эта вот линия идеологического раздела?
Ну, во-первых, эта линия не жесткая, она все время меняется. То есть 40 лет назад Калифорния была домом республиканцев, Техас был 20 лет назад домом республиканцев, а в этом году там идет острая борьба, и есть значительный шанс, что демократы победят. в Техасе, есть большое деление, скажем, заметно, что за президента Трампа его поддерживают белые мужчины без колледжского образования. Соответственно, те штаты, в которых меньше доли с высшим образованием, больше доли белых, эти штаты скорее проголосуют за республиканцев. Те штаты, в которых больше образованных людей, больше чернокожего и цветного населения, возможно, проголосуют за Байдена.
Скажите, можно ли говорить, что самые влиятельные масс-медиа, кроме Fox News, все это время топили за Байдена, а Fox News, как я уже сказал, топили за Трампа? Не напоминает ли это вам историю 96-го года, когда все государственные либеральные СМИ предлагали голосовать за Ельцина против Зюганова? Нет ли у вас разочарования, что вот американская пресса — это далеко не свобода слова?
Мне кажется, что вы сейчас рассказали сразу два мифа. Я понимаю, как они распространены в России, насколько непопулярны мои слова. В Америке есть огромный спектр мнений представлен. Надо понимать, что Fox News — это крупнейший кабельный канал с запасом, крупнейший. Его аудитория почти такая же или даже больше, чем у двух других крупнейших кабельных каналов. И вообще вся сфера вот правого, вся сфера поддерживающих республиканцев, она и крупная, примерно такая же по размеру, как и левая, и даже более шумная. То есть, например, у них большое доминирование в социальных сетях. Это мерят независимые аналитики, и это хорошо видно. И про 96-й год это в значительной степени миф, что государственные каналы там сильно поддерживали Ельцина. Там, тем, кто сейчас не помнит, какие были, насколько демократическими выборы были 96-го года и насколько лидер парламентской оппозиции имел много возможностей агитировать за себя, им, конечно, этот миф кажется, как бы они с этим мифом живут. Но если вы посмотрите на то, что было в 96-м году, это миф, это просто сказка.
Но просто почему я провел смелую параллель, на мой взгляд, потому что некоторые масс-медиа, некоторые известные журналисты каялись, что они зря тогда топили за Ельцина, и это нарушило некий баланс. Может быть, справедливая игра дала бы иные результаты. Хорошо, давайте продолжим, вернемся к Америке. Скажите, вот Трамп — один из самых скандальных кандидатов и президентов за новейшую историю США. Можно ли говорить, что он со своей харизмой и со своими резкими движениями в какой-то степени помог американцам взглянуть на самих себя? Америка вдруг увидела, что она разделена на два лагеря, скажем так, непримиримых лагеря, и что расизм – это не трещина в обществе, а настоящая пропасть.
Ну, я не уверен, что это, что Трамп, он привел к этому. Трамп – это скорее симптом того, что последние десятилетия американская политика очень сильно поляризуется. Я бы сказал, что деятельность той же Хиллари Клинтон, она была не менее поляризующей. Скорее, там, в 2016 году людей делило отношение именно к Клинтон, а не отношение к Трампу. И конечно, его избирательная кампания, его деятельность, она эту поляризацию усиливала, в том смысле, что вот он, выступая на любом митинге по телевизору, он всегда обращается к своей ядерной аудитории. Вот это, возможно, и погубило его избирательную кампанию, то, что он совершенно не может разговаривать с независимыми избирателями. Вот как раз теми, кто ему обеспечил победу в 2016 году, когда независимые избиратели в последний момент поддержали его, а не Клинтон. Но в этом смысле он усиливает поляризацию, все время обращаясь именно к тем, кто его очень-очень любит. И вот он сформировал очень мощное ядро поддержки.
Некоторые наблюдатели говорят, что если бы не пандемия, то экономические успехи Трампа были налицо, и именно пандемия очень резко снизила его рейтинг, и поэтому он отстает от Байдена. На ваш взгляд, если бы не пандемия, какой был бы расклад сил между Байденом и Трампом?
Я думаю, что если бы не пандемия, то шансы его были бы 50 на 50. Вот сейчас они, по оценкам аналитиков, 90% Байден, 10% Трамп, а если бы не пандемия, то было бы примерно поровну. Потому что он всегда был очень-очень непопулярным. Его никогда не оценивало положительно больше половины американцев с 2017 года. С другой стороны, конечно, американцы высоко оценивали то, что 3 года были исключительно благополучными. И я бы сказал, что его погубил не столько коронавирус, вот настолько снизив его шансы, сколько его реакция на коронавирус. Что вот если бы не этот кризис, не было бы заметно, насколько вот непрофессионален, некомпетентен управленческий стиль его администрации.
Скажите, вот Трамп, когда избирался в первый раз, то одним из главных его лозунгов было «Make America Great Again» – «Сделаем Америку великой снова». Насколько актуален сегодня этот лозунг, или он протух за истечением времени?
Ну, мне кажется, что это лозунг из тех, которые политики, харизматичные политики используют, чтобы как бы консолидировать, мобилизировать своих сторонников. Но, потому что фактически Трамп предлагал некоторую выдуманную историю Америки, в которой она в 2016 году находится в глубоком кризисе. Он это произнес в своей инаугурационной речи, выдумывая фактически статистику. Но это такой вот, ты выдумываешь нарратив, и вокруг этого нарратива консолидируются твои сторонники. Я могу сказать, что вот то же самое делал Гитлер, я не сравниваю Трампа с Гитлером, но вот когда Гитлер говорил про тысячелетний Третий Рейх, это хороший пример полностью выдуманной истории. Не было, конечно, в Германии никогда никакого тысячелетнего рейха, но ты придумываешь что-то, и вокруг этого строится твоя политическая поддержка, хотя это не что-то осязаемое или существующее. Но также это американская трагедия, это американский кошмар, про который Трамп говорил в инаугурационной речи. Вот это тоже была такая риторическая выдумка, которая мощно консолидировала сторонников. И по сравнению с этой риторической выдумкой он собирался делать Америку снова великой.
Вот вы в одном из своих интервью сказали, что у Трампа кандидата и у Трампа президента, кандидата в президенты и у президента есть одно сходное качество. По одному и тому же вопросу он высказывает ровно противоположные точки зрения. В этом где-то он, наверное, напоминает российского политика Жириновского. На ваш взгляд, почему вот в одном блюде, где есть пирожное и селедка, это кушает избиратель? В чем особенность этого Трампа?
Вот смотрите, это важная параллель, и возможно, что как раз вот именно поэтому американцы сейчас не собираются поддерживать Трампа на выборах в большинстве, что вот Жириновский провел огромную жизнь в российской политике, но он ни разу не принимал никаких решений, он ни разу ни за что не отвечал, ни разу ничего не делал. То есть все, что он говорил, это просто слова. А президент-кандидат Трамп, он тоже политически был в такой же ситуации. Он мог говорить что угодно. Он говорил, что он сделает реформу здравоохранения и предложит план лучше, чем у Обамы. Но он за 4 года не предложил никакого плана. И, да и это и невозможно было, это очень сложно, реформа здравоохранения. Одновременно он говорил, что он отменит реформу здравоохранения Обамы и сделает что-то лучше. Для кандидата это было прекрасно. Американцы в это поверили. Он обещал что-то новое. Это действительно было обещанием нового чего-то в Вашингтоне. Но результат, он был президентом 4 года. Сейчас его спрашивают, что ты сделал. И оказывается, что он не сделал этого.
Константин, а вот республиканцы порой пугают Байдена детьми, говорят о усилении левого электората, и с приходом Байдена как раз кардинально изменится американская жизнь, будут меньше демократических свобод. Это клише или серьезный аргумент?
В Америке обе партии традиционно обвиняют другую партию в авторитаризме и желании захватить и полностью контролировать власть. Я не вижу никаких объективных предпосылок, причин думать, что при Байдене будут какие-то ограничения на демократические свободы.
Насколько, на ваш взгляд, противоположные экономические программы Трампа и Байдена? Сходятся ли они в одной точке, или это две параллельные, которые никогда не пересекутся?
Ну вот они не... Они скорее сходятся, и, по всей видимости, когда американцы думают про эти программы, они думают не столько про лево-право, сколько про конкретное воплощение этих мер. То есть Байден, например, рекомендует серьезную меру в области здравоохранения. Он собирается дополнить реформу здравоохранения Обамы изменением, добавлением возможности получать страховку через государственную компанию. Это большая реформа. Трамп обещает нечто лучшее, чем реформа здравоохранения Обамы. Американцы, поддержка Байдена в значительной степени опирается на то, что по вопросу здравоохранения ему гораздо больше доверия, чем Трампу. Но это просто значит, что они считают, что Байден осуществит то, что обещает, Трамп не осуществит то, что обещает.
Сенат утвердил на должность члена Верховного суда Эми Барретт. Это женщина, которая стала членом Верховного суда, теперь человеческий или там перевес политический на стороне республиканцев. И как раз об этом очень много говорят. На ваш взгляд, что нам ожидать от того, что Эми Барретт будет голосовать, и насколько это может поменять в данный момент политическую систему США, если вдруг произойдет какой-то конфликт после подсчета голосов?
Я не уверен, что большинство в Верховном суде получили республиканцы. Там сейчас сформировалось явное консервативное большинство, но я вовсе не уверен, что консервативное – это вообще универсально означает республиканское. Там, или там, например, сейчас 6 из 9 судей Верховного суда – католики. Это при том, что за 250 лет был избран только один католический президент. Но это не значит, что у католиков есть какая-то там политическая власть в Америке. Мне кажется, что демократы, они очень разочарованы тем, что Верховный суд становится все более консервативным. И это значит, все меньше шансов добиваться осуществления своей левой или левацкой демократической повестки с помощью судебных решений, а не с помощью, политических, где у левых нет контроля. Ну, я сам не вижу никакой проблемы в консервативном Верховном суде.
Спасибо большое. Моим гостем был экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Всего вам доброго. Франция под ударом, забастовка в Белоруссии, новый локдаун в Европе, протесты против абортов в Польше. Наша лента новостей.
Вторая волна коронавируса, которую признают во Франции и Германии, привела к локдауну в этих странах. Со 2 ноября там закрывают рестораны, бары, развлекательные и спортивные учреждения. Выходить из дома граждане могут только по уважительной причине, заполнив специальную электронную форму. Аналогичные меры ввели в Великобритании, Италии и Чехии. Количество заболевших COVID-19 стремительно растет во многих странах мира. В России показатели прироста и смертности на протяжении последней недели бьют рекорды. Больницы некоторых регионов жалуются на нехватку мест и кислорода для пациентов. Конституционный суд Польши принял решение о запрете абортов при патологии плода, что вызвало волну многотысячных протестов по всей стране. Нельзя заставлять женщин рожать детей с генетическими отклонениями, считают участники акции. На протяжении нескольких дней активисты выходили на улицы, прикрывали дорожные движения и срывали церковные службы. В Кракове люди собрались у епархиальной курии с плакатами «Те, кто живут в Польше, в цирке не смеются». В некоторых городах для разгона акции полиция применяла слезоточивый газ. Если решение суда все-таки вступит в силу, в Польше останется только две причины, чтобы законно прервать беременность – угроза жизни матери или изнасилование. Александр Лукашенко видит в протестующих, цитата, «террористическую угрозу». Он требует увольнять преподавателей и отправлять на улицу студентов, если те участвуют в протестах. Отчисления в университетах уже начались. 26 октября истек срок ультиматума, который выдвинула лидер оппозиции Светлана Тихановская. На предприятиях Беларуси начались забастовки. Десятки тысяч людей вышли на акции протеста в разных городах страны. Милиция и ОМОН разгоняли протестующих с помощью спецтехники и светошумовых гранат. 29 октября Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева. Он занимал эту должность с 2019 года и стал одним из символов полицейского насилия. Французское следствие установило личность нападавшего на людей в Ницце. Это 21-летний выходец из Туниса. Он приехал в Европу 9 октября и находился во Франции нелегально. 29 октября тунисец набросился с ножом на людей в базилике Нотр-Дам. 3 человека погибли, еще несколько получили ранения. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент страны Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом. В этот же день в городе Авиньон исламист с криками «Аллах Акбар» пытался зарезать полицейских. А в городе Джидда в Саудовской Аравии неизвестный напал на охранников французского консульства. В стране ввели план по противодействию терроризму. Напомним, отношения с мусульманским сообществом обострились из-за карикатур на ислам в журнале «Шарли Эбдо». Президент Эммануэль Макрон выступил на стороне издания за свободу самовыражения и против, цитата, «исламского сепаратизма». За это глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его вдохновителем терроризма. А у посольства Франции в Москве несколько дней подряд проходили акции протеста. Участники считают, что политика Макрона оскорбляет религиозные чувства мусульман. Протестующих разгоняют и задерживают полицейские.
С нами на связи профессор университета РЕН-2, исследовательница и специалист по России и франко-российским отношениям Сесиль Весье. Сесиль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, то, что происходит сейчас во Франции, это война цивилизаций или это просто серия одиночных терактов с какой-то общей идеей, не трансформирующей французское общество?
Вы знаете, я абсолютно не верю в том, что идет война цивилизаций. Потому что есть очень много абсолютно нормальных мусульман, которые живут во Франции спокойно, тихо, им сейчас как-то очень непросто. И есть действительно террористы, которые хотят, значит, всех убивать из-за своей религии. Они есть у мусульман сейчас, значит, они очень видны. Они есть и в других религиях. Посмотрите иногда то, что происходит в Америке, например. То есть о том, что они могут что-то менять, думайте просто о том, что было, например, в Алжире. В Алжире 90-е годы, там тоже были вот эти свои экстремисты, свои террористы, которые убивали, убили, не знаю, вот сколько тысяч, тысяч людей, мусульманских людей, из-за своего представления об исламе. То есть нет, это не война религии, это, скажем так, сумасшедшие на улице. И я хотела добавить, что в Авиньоне оказывается, что то, что произошло вот 2 дня назад, что он сам не был мусульманин, тот, который набросился на полицейских.
Некоторые наблюдатели считают, что французы живут с фигой в кармане. Все понимают, но отшучиваются. Или воспринимают то, что происходит, эти трагедии, как стихийное бедствие по привычке. Дождь, снег, ветер, ураган. Вы как считаете?
Я, конечно, считаю, что это огромные беды и действительно это трагедии. Но из-за того, что мы не можем это менять, понимаете, всегда будут вот какие-то сумасшедшие люди. Посмотрите, что было в Москве сегодня. Тоже как-то один человек напал, насколько я знаю, на полицейских. Посмотрите, что было 2 дня назад в Татарстане или где-то еще. То есть это не то, что мы не принимаем это серьезно, это что мы считаем, что, к сожалению, такие теракты есть. И, к сожалению, будут.
Макрону удастся отстоять то, за что он борется, французские ценности, или он проиграет, и мусульманское сообщество будет навязывать ему те ценности, за которые они ратуют сегодня?
Нет, во-первых, потому что это не мусульманское сообщество. Это какие-то отдельные люди, которые... Мы даже как-то не знаем, кто за ними стоит. Может быть, они не сами как-то решили так поступать. Вот, это первое. Во-вторых, это не Макрон один. Это Макрон и это французское общество. И я хотела одно как-то добавить, потому что это не очень понятно иногда в России, что никто не хочет оскорблять мусульман, никто не хочет оскорблять какую-нибудь религию. Например, люди в Шарли Эбдо, да, они смеялись, это может нравиться или не нравиться. Мне это не очень нравится, честно говоря. Но они смеются именно тем же самым способом на католиков, на евреев и так далее. То есть мы не хотим оскорблять мусульман, зато мы хотим, чтобы те, которые живут во Франции, чтобы они действительно соблюдали французские ценности, в том числе, что мы живем вместе, и ты не можешь заставлять людей поступать, как тебе хочется. Если тебе не хочется, не нравится, тогда не надо жить во Франции. Это все.
Спасибо большое. С нами была профессор университета Рен-2 Сесиль Пертье. Хочу представить моего гостя Михаил Шейкман.
Шейкман,
простите, пожалуйста, литературовед и один из координаторов проекта «Последний адрес». Скажите, надо ли сегодня нации покаяться за сталинские репрессии, как это в свое время немцы покаялись за гитлеровскую Германию? Или уже все сказано на эту тему, проехали и едем дальше?
Отнюдь не все сказано на эту тему. А с другой стороны, на аналогии с Германией здесь невозможно. Слишком много времени прошло сегодня по сравнению с концом 40-х или началом 50-х годов. Поэтому речь должна идти, на мой взгляд, не о покаянии коллективном, а просто об осознании того, что произошло. О том, что имела место колоссальная историческая трагедия, колоссальное государственное преступление, которое нужно принять именно в этом его качестве, без всяких оговорок и вопросов, и осознать ужас того, что происходило, с тем, чтобы он никогда не мог повториться. И это единственное условие неповторения подобных ситуаций.
Давайте более подробно поговорим на эту тему. 30 октября вспоминают жертв политических репрессий. Накануне этого дня в Москве активисты у мемориальных табличек репрессированным ученым, поэтам и военным оставили граффити с вопросами, что с ними случилось в 1937 году. А в Твери обществу «Мемориал» через суд требует вернуть памятные доски на фасад здания бывшего регионального управления НКВД. Прокуратура признала их незаконными. Из Твери репортаж Ивана Воронина.
Здание мужской императорской гимназии в Твери в XIX веке построили аккурат напротив императорского же путевого дворца. В середине XX века здесь разместилось региональное управление НКВД с внутренней тюрьмой, эпицентр так называемых операций по устранению антисоветских элементов. Их жертвы по меньшей мере 5000 калининцев в эпоху Большого террора и более 6000 польских военнопленных в 1940 году.
Были истории и касающиеся расстрелов, и пыток, которые там совершались. В общем, никаких сомнений в тот момент, я имею в виду вот 89-й, 90-й год, о том, что все эти события имели место именно здесь, в этом здании, ни у кого не было.
С преподавателем Сергеем Глушковым, автором идеи установки в начале 90-х мемориальной доски памяти жертв репрессий, встречаемся в одноименном сквере. Его разбили по соседству. На тот момент сопредседатель Тверского отделения мемориала и депутат городского совета Глушков был на эксгумации польских военнопленных на полигоне «Медное» в 30 километрах от Твери. Там располагались ведомственные дачи сотрудников НКВД. Там же обнаружены массовые захоронения расстрелянных. Об увековечивании их памяти тверские власти попросила польская общественность. По словам Глушкова, чиновники инициативу одобрили.
Тела польских военнопленных были обнаружены в Медном. Это я видел своими глазами. Это совершенно очевидно. И говорить о том, что вот где-то там не написано, что они были расстреляны, когда есть дырка в голове и череп, и все признаки того, что это человек именно польский полицейский там, или польский гражданин, никаких сомнений Как можно сомневаться?
Сомневающиеся нашлись. Против мемориальных досок активно выступали коммунисты России и местные активисты прокремлевских движений. Историей заинтересовалась районная прокуратура. Бывшее здание НКВД теперь один из корпусов Тверского медуниверситета. Ему прокуратура и вынесла представление. Доски вне закона. Та, что памяти всех жертв репрессий, якобы висит не по тому адресу. На момент ее установления он действительно отличался. А вторая, польская, не основана на документах о расстрелах из архива службы контрразведки по Тверской области. То есть не было здесь расстрелов. Прокуратура потребовала от университета принять исчерпывающие меры. В мае таблички демонтировали. Мемориалу в прокуратуре заявили, что исключительных требований о демонтаже не было.
Наш исполняющий обязанности ректора участвовал в совещании прокуратуры, где, то есть, ему было доведено, что других вариантов не приемлется.
Демонтаж мемориальных досок памяти репрессированных, впрочем, прокуратуру вполне устроил. Сомнений в законности представления прокуратуры у университета не было, рассказывает заместитель главы правового управления медуниверситета Валерий Власов. Потому решение оспаривать не стали. Руководство университета отказало Радио Свобода в просьбе о съемке во дворе здания, мол, коронавирус. По заявлениям очевидцев, здесь в подвале был конвейер смерти для разгрузки осташковского лагеря с военнопленными.
Побитую войлоком камеру для шумоизоляции, так называемый красный уголок, заводили по одному. Сверяли ими со списком и стреляли в упор, в затылок. Позже заводили следующего. Это не вольная трактовка событий историками-антисталинистами, а показания бывшего главы регионального НКВД военной прокуратуры СССР.
Это экс-глава УНКВД Дмитрий Токарев указал на полигон Медное как место захоронений. Там сейчас государственный мемориальный комплекс.
Павлов, мой первый зам, застрелился. Теперь Сухарев, мой шофер, застрелился. Сам Блохин застрелился.
88-летний генерал-майор Токарев не был откровенен на допросе военной прокуратуры, считает тверской активист Максим Кормушкин, член Российского военно-исторического общества и участник прокремлевского национально-освободительного движения. Ему передали табличку памяти польских военнопленных после демонтажа. Кормушкин уверен, информация о конвейерном расстреле – это не основанная на фактах попытка очернить историю СССР, как и большой террор, который, по его мнению, был заговором НКВД с перегибами на местах, осужденными Сталиным. Время, мол, было такое.
Мы приветствовали не то, что снятие таблички, мы приветствовали приведение, так сказать, нашего города, облика его в соответствии с историческими фактами. То есть о том, что польских офицеров здесь расстреливали, есть просто у мемориала пересыльные списки, что их пересылали. О том, что их расстреливали, есть интервью Токарева. И тот, кто утверждает, что их расстреляли, значит, он врет. Куда они делись, нужно узнать. А где-то лежат засекреченные документы, в которых, очевидно, это указано.
Мемориал вместе с родственниками репрессированных подал на медуниверситет в суд. В прокуратуре лишь требовали привести в порядок документы по мемориальным доскам, считают в мемориале. А доски на момент их установки полностью соответствовали тогдашним законам. К представлению прокуратуры по польским военнопленным тоже есть вопросы.
Представление прокурора делает свой вывод, ссылаясь на заключение Тверского ФСК и прокуратуры от 95 года. В нем говорится о времени большого террора.
То есть на документы, не имеющие к этому отношения, рассказывает Константин Коноплянко, участник исследовательских проектов общества «Мемориал». Против снятия мемориальных досок выступили 78 членов Российской академии наук, назвав в коллективном обращении предлог для демонтажа надуманным и смехотворным.
Пришел домой, стали ужинать. Брат сидел около окна. Он говорит, к нам кто-то идет. Идут двое в черных шинеях. Игнат Казимирович, у вас там цех какой-то безобразие, просят вас прийти. Ну, он сразу пошел. Ему сразу наручники одели. Все. Больше отца мы не видели.
Среди соистцов мемориала жительница Твери Галина Кошелева пережила немецкую оккупацию во время Великой Отечественной, как дочь врага народа. Отца она потеряла в 3 года. Игнатий Казура работал мастером котельного цеха на паровозно-вагоноремонтном заводе. Этнический поляк стал жертвой так называемой национальной операции. Приговорен к расстрелу за вредительство при ремонте котлов и антисоветскую агитацию среди рабочих. Вину не признал. Акт о казни составили в том самом здании регионального НКВД по Калининской области, откуда сняли мемориальные доски. Галине Кошелевой удалось добиться копий всех документов из архива ФСБ, а также реабилитации отца.
А для нас таблички эти, как будто мы со своим родителем разговаривали, понимаете? Вот я приходила, как будто я с папой говорила. Кому они помешали?
На первом заседании в октябре Центральный суд Твери решил вызвать представителей районной и городской администрации и прокуратуры. Они могут стать соответчиками. Рассмотрение дела продолжится в ноябре.
Михаил, как показывает История. Не все хотят, чтобы на их домах висели эти таблички последнего адреса. Не все хотят, чтобы их дом превращался в некий такой колумбарий. Люди, которым сейчас 25, 30, 35, сталинские репрессии для них — это история какого-то античного мира. Это далекая история. Может, прадеды или там деды, прапрадеды. Что вы говорите таким людям, что это надо сделать?
Ну, во-первых, начнем с того, что не люди, которым сейчас 25 или 35, как правило, резко возражают против установки наших табличек. Возражают против них люди с фундаментальным советским прошлым. С воспитанным этим прошлым, в этом прошлом, представление о том, что мы жили в замечательной державе, и что очернять память об этой державе, которая запустила человека в космос, построила магнитку, создала замечательный балет Большого театра и других театров, вот ее не нужно очернять. Это темные стороны, о которых лучше умолчать, которые лучше прикрыть, и что дети этих людей, а чаще внуки этих людей, тоже не должны огорчаться видом этих табличек, на которых вот это ключевое для нас слово «расстрелян» или «умер в лагере».
Как вы переубеждаете этих людей? Или это бесполезно?
Ну, иногда их удается переубедить.
Власти на чьей стороне?
Власти не становятся ни на чью сторону. Власти, мне кажется, втайне раздражаются нашим существованием, но прямых помех нашим действиям не оказывают.
Один из самых известных домов в Москве – дом на набережной, там, где находится театр эстрады и кинотеатр «Ударник». Более 800 жильцов были репрессированы во времена большого сталинского террора. Скажите, там висят таблички последнего адреса и в каком количестве, учитывая, что в этом доме были как палачи, так и жертвы? Как вы вышли из ситуации?
Там висит несколько табличек последнего адреса. Причем уточню, что расстрелянные там были не только в годы Большого террора, 37-38, но и, скажем, председатель Еврейского антифашистского комитета Соломон Лазовский был расстрелян 12 августа 1952 года, а он был жителем этого дома. В свое время мы установили там несколько табличек, последовательно, несколько. По отношению к общему числу погибших это очень число небольшое. В свое же время Совет дома принял решение о том, чтобы разрешить нам это. А впоследствии тот же Совет дома, опираясь на общее собрание, отказал нам в продолжении возможность установки этих табличек.
Простите, Совет дома – это и есть жильцы?
Это и есть жильцы. Мы же делаем это с согласия жильцов исключительно. Это их собственность. Эти стены – это их собственность. Мы делаем это с согласия, исключительно с согласия жильцов.
То есть акция эта приостановилась сейчас?
Акция сейчас приостановилась.
Еще одна очень интересная история, связанная с загородными дачными участками. Николина гора, Малаховка и другие территории, которые расположены по периметру Москвы. Вот я нашел конкретную историю профессора Сергея Даниловича Ступникова, лауреат госпремии «Химик». Он получил дачу там, где сегодня живет Никита Михалков. Его в 49-м году репрессировали. На это место заселился академик, генерал-майор инженерно-авиационной службы, лауреат Сталинской премии Виктор Кулебакин. А вот уже позже у Виктора Кулебакина купил дачу поэт Сергей Михалков. Вот у этой истории, у этого дома, у этого участка есть уже такая длинная история. Надо ли вешать такие таблички на заборах таких домов, чтобы дать дань почтения тем людям, которые были репрессированы, кстати, и восстановлены, имеется в виду реабилитированы?
Ну, я как представитель последнего адреса, организация, которая устанавливает эти таблички, для того существует фонда, считаю, что надо. А Никита Сергеевич Михалков и его брат Андрей Андрон Сергеевич, наверное, считают, что не надо. В этом наше мнение расходится, но право в данном случае на их стороне, поскольку они владельцы этого забора и этого участка.
С одной стороны, власть чтить память репрессированных. Например, Владимир Путин, он открывал мемориальную стену на проспекте Сахарова, он был и на Бутовском полигоне. Вот, а с другой стороны, как мы понимаем, некоторые считают, что идет возврат в СССР, и, скажем так, то, что происходит сегодня в судах, и то, что в России огромное количество политзаключенных, говорит об обратном факте. На ваш взгляд, насколько Путин и его окружение искренни, когда они открывают такие памятники или мемориальные комплексы?
Ну, вы знаете, я добавлю к этому, что ведь Путин не просто открывает памятники и комплексы, и не просто ездит в Бутово, и дело, в конце концов, не в Путине. Мы же не будем говорить, что Сталин убил всех этих людей. Их убило государство, возглавляемое Сталиным. Да, в результате той политики, которую он считал необходимо осуществлять. Кроме появления открывания мемориалов и появления в Бутове, существуют еще государственные программы увековечивания жертв памяти политических репрессий. В тех случаях, когда у нас возникают спорные ситуации по поводу установки наших табличек, мы прибегаем к этому аргументу. И этот аргумент часто действует. То есть государство своей, так сказать, официальной идеологической стороной своей деятельности и стоит на стороне сохранения истинной, объективной, правдивой исторической памяти. Но в то же время государство, которое постоянно будирует некие героические воспоминания о спецслужбах, НКВД, заслуженные чекисты, которые в этом государстве множатся, это другая сторона деятельности, которая входит, так сказать, в диссонанс когнитивный, я бы сказал, с теми, с теми законами и подзаконными актами, которые само это государство вносит. Вот такова ситуация.
Недавно возник скандал, буквально на пустом месте. Сергей Пархоменко, один из основателей проекта «Последний адрес», обменялся жесткими репликами с руководителем Александром Шохиным, это президент РСПП, Российский союз промышленников. И речь идет о конкретном здании по адресу Котельническая набережная, 17. Вы и ваши коллеги хотели там повесить таблички, так как этот дом раньше был, принадлежал общежитию, где, откуда выводили людей и увозили далеко от Москвы, как говорится. Шохин выступил против, подвергая сомнению те фамилии, которые были названы Сергеем Пархоменко, что это были не жертвы, а палачи. Как разрешилась эта история, учитывая, что Шохин обещал подать в суд на Пархоменко за жесткие высказывания, но пока вот развязки еще мы не видим?
Ну, эти угрозы Александра Николаевича Шохина, они, конечно, смехотворны, потому что первый отказ от установки табличек на этом доме, а я просто для расширение картины. Напомню, что этот дом Котельническая, 17, это знаменитый в Москве с 878 года существовавшая мазуринская богадельня. Купец и предприниматель Мазурин на свои деньги открыл там богадельню. То есть приют для страждущих. Потом это перешло, после революции это перешло в собственность государства, богадельня была уничтожена. Потом там действительно было общежитие, и не только там были еще квартиры. Один из наших героев – это зам наркома земледелия, так что это не общежитие. А первый отказ, который мы получили не от самого Шохина, а от его подчиненных, мотивирован был тем, что у нас ремонт, вы знаете, мы сейчас не можем.
Это был первый аргумент?
Первый аргумент. Второй аргумент был. А вы знаете, а нам кажется, что информация, которую вы предоставляете об этих людях, не вполне точна, не вполне достоверна. Но я сам занимаюсь архивными изысканиями для «Последнего адреса». И то, что мы им предоставляем, это копии архивных документов.
То есть вы доказали, что эти люди жертвы?
Да, безусловно. Третий аргумент был. Вы знаете, а нам кажется, что это может быть болезненно и неприятно родственникам этих погибших. Хотя заявки, тоже говорю от себя, заявки на установки этих табличек подали как раз родственники. И, наконец, последний аргумент. А, промежуточно еще был разговор о том, а может быть, эти люди действительно совершили какие-то государственные преступления. Может быть, они действительно покушались на счастливый советский строй. Такой аргумент тоже существовал.
Ну, то есть эта история будет
последний аргумент Шохина. А мы не хотим вешать этим людям таблички, потому что они сами, может быть, преступники, совершавшие вот эти политические преступления.
То есть Шохин взял на себя миссию суда.
Миссию эксперта.
И
сделал это чрезвычайно неудачно, потому что ему предоставлены были все документы. Там студент, там инженер, там 4 человека. Студент, 2 инженера и вот этот зам наркома земли.
Продолжая тему палачей и жертв, мы знаем, есть такой мемориальный комплекс в Коммунарке. И там в одном месте захоронены как палачи, так и жертвы. Вокруг этого был скандал. На ваш взгляд, что сейчас вот надо делать, когда те родственники, чьи родные и близкие погибли от репрессий, выступают категорически против, чтобы в одном месте был захоронен и палач, и жертва? Как выходить из этой ситуации?
Для нас выход из этой ситуации разрешен был и продуман с самого начала. Мы понимали, что среди людей, погибших в годы репрессий, как всякие тоталитарные репрессии, они имеют одну сторону своего развития, состоящую в том, что кланы начинают уничтожать друг друга. И убийцы убивают убийц. Мы в свое время сформулировали четко и совершенно определенно. Мы устанавливаем таблички в память о жертвах репрессий. А есть категории людей, которых мы называем организаторы и жертвы репрессий. Им мы табличек не устанавливаем. Но исключать их имена из списка людей, погибших в процессе этой системы государственных репрессий, тоже не следует, потому что они погибли. И ни одному из них при его расстреле не вменялось то, что он убил десятки, сотни тысяч людей. А вменялось другое. За что расстреляли Берию? За то, что он был английским шпионом. А Ягоду? За то, что он был руководителем антисоветской подрывной организации. Это правда? Нет, это неправда.
Возвращаясь все-таки к Путину, который открывает мемориальный комплекс, вот лично вы считаете, он искренне это делает или просто потому, что...
В голову ему не залезу и не хочу залезать. Думаю, что государственный деятель такого масштаба, как Путин, должен исходить из общестратегических интересов. И с точки зрения общестратегических, общеполитических, общеидеологических интересов, он считает, что это нужно сделать. И это очень хорошо, что так считает.
Сколько осталось домов в Москве, где вы уже знаете, что были репрессированы конкретные люди, но таблички еще не висят, но вы собираетесь это сделать? Да.
Извините, пожалуйста. Мемориал создал базу. Одной из баз мемориала, в большой мемориальской базе, 3,5 миллиона имен.
Только по Москве?
Нет, всего.
Всего.
Я продолжаю. Есть база расстрелы в Москве. Там вы можете найти по адресу, в конкретном доме, был ли там расстрелянный человек. Эта база насчитывает 35 тысяч имен. Только расстрелянных, только в Москве. Причем, заметьте, в старой Москве, которая была в пределах нынешней окружной дороги, что третьего кольца, скажем, 33 или 35 тысяч. Мы установили в Москве более 600 табличек. Вот ответ на ваш вопрос.
Ну, почему я вас спросил? Потому что все-таки речь идет о тех домах, которые были построены до, как минимум, 40-го года. Потому что все, что было уже после, это уже другая история.
Да,
постсталинская история, это уже другая история и другая
архитектура.
Последний
сталинский расстрел – это 12 августа 1952 года.
Спасибо большое. Моим гостем был Михаил Шенкер, литературовед и один из координаторов проекта «Последний адрес». На этом мы заканчиваем наш эфир. Смотрите программу «Грани времени» на сайте Радио Свободы и на телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.